Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе в студии Светлого Радио с нами и с вами священник Владислав Береговой, настоятель Борисоглебского храма города Юхнова, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии Калужской митрополии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
В этих беседах мы со священниками разговариваем о них самих. Ведь нередко священника спрашивают, просят давать какие-то советы, рекомендации на тему духовной жизни, на какие-то моральные вопросы. И реже спрашивают, а как сам человек шел в вере, шел к вере, и в какой-то момент пришел к этому какому-то самому высокому уровню решимости себя Богу посвятить, для мужчины, может быть, самому высокому из всех возможных, к самому высокому призванию быть у алтаря, предстоять алтарю и преподавать людям таинство. Вот об этом пути, об этом выборе и о том, как вот этот путь сомнений, поисков и построения отношений человека с Богом происходил, о том, как это может быть актуализировано в опыте каждого простого верующего, мы сегодня хотим с вами поговорить.
Отец Владислав, ваш аккаунт в Инстаграме носит также название «Скорая духовная помощь».
Да.
Скажите, пожалуйста, а действительно вы часто оказываете какую-то вот действительно скорую духовную помощь? И какую помощь чаще всего надо оказывать? Какие запросы чаще всего бывают от ваших подписчиков?
Очень правильно сказали. Ощущается крайняя нехватка духовничества для всех крещенных, но не очень воцерковленных православных христиан. Все до единого жалуются на невозможность поговорить со священником в офлайне, да, в реальной жизни, потому что батюшка послужил и убежал. То есть, и какими-то простыми вопросами его бедную голову задуривать никому не хочется. Ведь задают очень простые бытовые вопросы, на которые ты найдешь ответ, а не в катехизисе, не в догматическом богословии. Вот, просят помолиться. Часто спрашивают о том, как вести себя в семейной жизни, с мужем, с детьми. И самое главное, что это можно реализовать вот здесь вот и сейчас. В час ночи, в 2 часа ночи, в 12 часов дня. То есть я директ постоянно просматриваю, кто что пишет, насколько вопрос требует неотлагательного ответа. Вот если надо ответить прямо сейчас, то отвечаю. Если там целая простыня написана, то я там откладываю на потом.
А в вашей пасторской деятельности в реальной жизни такая же ситуация? У вас после службы вы остаетесь говорить с людьми, объяснять, рассказывать,
нет,
утешать?
Нет, у нас совершенно другая. И поскольку я переехал из большого города, из Киева, в городок совсем махонький, где живу...
Юхнова.
В данном случае в Масальске, Калужской области. То есть я настоятель в городе Юхнова, это 50 километров от места, где я живу, где я служу. А так являюсь еще клириком Никольского собора, города Масальск. Там, в данном случае, подневольный. Городок небольшой, а священников, как у Горького написано про Арзамас. В Арзамасе одни попы и собаки. Вот у нас там, ну, можно сказать, 4 действующих храма. И 5 священников. Вот. И все там 200, ну, ладно, максимум 300 православных верующих этого города. Может быть, они все крещены, но на Пасху приходят вот все храмы, которые я озвучил, ну, человек 300-400, наверное. Все они распределены между этими храмами, и, допустим, на воскресной литургии, ну, 30-40 человек стоит. Вот в нашем храме приблизительно. Они десятки лет ходят в один и тот же храм. Они... Я не боюсь сказать этого слова, они праведны. У них не происходит в жизни никаких таких событий, на которые надо было услышать ответ священника. То есть они и лестницу читали, я вот Дорофею невидимую брань, они там телеканалы «Спас» смотрят, радио «Вера» слушают. То есть они не грешат вот так, массово, да, и интересно, да, в кавычках, как жители мегаполиса. И у них просто нет опроса. То есть я выхожу из алтаря после службы, храм пустой. Да. А если кто-то хочет что-то спросить... Мне кажется, спросил еще года назад. Хотя вот я хожу в городскую библиотеку, и у нас там есть богословско-дискуссионный клуб имени Параскевы Пятницы. Вот туда приходят бабушки.
Высоко.
Да, 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 да. Бабулечки приходят, горожане, не обязательно прихожане какого-либо из храмов, и мы устраиваем там тематические беседы. Покров, Рождество.
Ну вот мне было бы еще чуть, может быть, позже интереснее вернуться к вашему Инстаграму, вообще к деятельности в сети, но я бы сейчас вот к какой теме хотел обратиться. Я приоткрою секрет, тайну. Когда мы с вами об интервью договаривались по WhatsApp, вы такую фразу написали, что да, мой путь к священству шел через пень-колоду. Что это за пень-колода была?
Огромное количество препятствий. Начиная от каких-то внутренних переживаний, которых вы упомянули в начале беседы, каждый мужчина, отрок, юноша, принимающий это решение, он долго думает. Хотя на самом деле принять священство и равносильно женитьбе или выходу замуж. То есть это нельзя принимать так это решение рассудительно. Вот так писать плюсы, минусы, раздумывать над этим. То есть надо вот так окунуться с головой, а потом уже расхлёбывать последствия. А иначе никогда не женишься, и никогда в священники не пойдешь.
А вы помните вот первый раз, вот первая мысль, промелькнувшая у вас, что, а может быть, и я могу быть пастором? Что тогда было? Вы тогда были уже церковным человеком или только-только первые шаги в вере совершали? Как это было?
Это было лет... Наверное, 16-17. 8 или 9 класс, я уже точно не
знаю. Так рано.
Да. Какое-то у меня было непреодолимое желание, вот насколько я помню. Да, отцы говорят, что это вот и есть то призвание, о котором говорит Писание.
Но вы уже были церковным подростком или нет?
Нет, нет. У меня не было ни знакомых сверстников. Не то что воцерковленных, даже в храм ходящих на Пасху. У меня не было там, старших товарищей, там, ни крестных родителей, ни просто друзей семьи, которые могли бы наставить вере. Мать моя находилась тоже в религиозном поиске, так очень активном, то есть металась между разными христианскими конфессиями, вот, от протестантизма до католицизма. При этом никогда не переставала доверять православной церкви. Я помню еще себя вот махонького, стоящего в Владимирском соборе города Киева, там, и там вот, еле-еле достающего там, до подсвечника, чтобы там свечечки поковырять, да, в свечной ящик, ящик для огарочковых положить. Вот, мощи Святой Варвары, там дивные иконы Святого Николая, который всегда на тебя смотрит, все эти изумительные фрески, пение, ладан. Ну, в церкви все, что есть, оно очень воздействует на психику ребенка. Вот не только, но для взрослых. У нас и для детей
воздействует тоже. Воздействует в хорошем смысле слова, да, как сейчас говорят.
Конечно, да, да, благотворно. Да, ну, вспомните послов князя Владимира, которые пришли в храм Софии Константинопольской, услышали пение, увидели архитектуру, мозаики, и сказали, ну, мы не знаем, на небесах, на земле находились или на небесах, ну, все это... имеет свое значение.
Отец Удинцов, да. Простите, это как бы внешняя, да, часть церковной,
да,
жизни?
Да, да.
А когда вы познакомились с внутренней ее частью?
Когда я стал, когда подрос и стал думать о том, ну, почему все-таки православие? Почему там не буддизм?
А почему, ну, действительно, да.
А почему там не зороастризм? А почему там не ислам или вообще там атеизм? А если христианство, то почему православие, еще католицизм, еще протестантизм?
И почему?
А почему? А вот начал разбираться. Ну, мне кажется, любой отрок и юноша, вообще, лицо мужского пола, он приходит к вере через все-таки знания. Вот, мало чувств. То есть это здорово, да, пока я ребенком, для меня это все воздействовало и производило невероятно неизгладимое впечатление. И слава богу, что у меня было изначально вот это доверие к православной церкви. И когда я начал заниматься поисками Бога, я доверял православной литературе и православным отцам, священнослужителям, профессорам. Была предрасположенность, поэтому я не шел католический храм, чтобы открыть католическую энциклопедию и посмотреть, как там написано. Все-таки открывал там, православную энциклопедию. Это, конечно, не сами энциклопедии. Серафим Роуз, да, повлиял, безусловно. Софроний Сахаров тогда уже был доступен. Я помню, еще в те годы издавались. Первое, что издала Патриархия, получив доступ в 90-х годах к издательству, это «Добротолюбие», такие здоровенные тома в синих мягких обложках.
Ещё но это не самое легкое написано. Чтение для молодого человека, «Добротолюбие».
Но, тем не менее, ты открываешь оглавление и смотришь. Все о том, как быть счастливым. Ответы на те вопросы, которые интересуют молодого человека.
А вот как вы сейчас формулируете тот ответ, который, может быть, тогда почувствовали, но не формулировали, или, может быть, уже тогда формулировали, что есть в православии для вас, что открылось в православии такого, чего нигде больше не открылось, ни в других христианских конфессиях, ни в других религиях?
Я буду банален. Истина.
Ну а что это такое?
А что есть истина?
Кто есть истина?
Так.
И вот мы подходим к главному.
Да, как бы я не был начитан, как и любой другой человек, у меня огромное количество друзей, которые знают хорошо, насколько-то возможно знать светскому человеку о христианстве, и при этом совершенно неверующие. Вот, ну, пока тебе Господь не откроется, то это все будет просто сумознание некоторых. И вот высшая радость, да, самая большая радость, которую вот можно было испытать сердце человеческое, все равно она связана вот с некоторым благодатным присутствием Бога в твоей жизни. И вот я думаю, что хорошо, что в моей жизни была некоторая вот молитвенная дисциплина, некоторое понуждение себя ходить на службы. Это ж ужасно, да.
Это в юном возрасте,
да,
еще, я так,
да,
понимаю, в подростковом
и... Ну, это да, это 16, 17, 18, 20, то есть это такое...
И ранняя юность.
Да, 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 да. Ну, раньше 16 меня как-то особо это не беспокоило. В храм ходил чрезвычайно редко, естественно. Вот, мама в храм там раньше на Пасху приводила. Вот, и благодаря некоторой молитвенной дисциплине я приобщался к опыту абсолютного счастья, которое ничем от тебя не отымется, ни болезнями, ни какими-то психологическими проблемами, финансовыми, материальными. То есть ты можешь быть беден, ты можешь быть больным, не шибко умным. Знание тоже считается, да, некоторым важным, необходимым для жизни явлением. Счастье было в церкви, да, здесь было радостно, здесь было вот отрадно, здесь было спокойно. И помню, что в какой-то момент механическое чтение там, утренних, вечерних молитв вот, приносило вот то счастье, которое не приносило ничто другое. И особенно, когда это чтение было осмысленным. Я помню, там, когда я читал... Ко мне попались молитвы ко причастию на русском языке. В частности, шестая молитва от Семёна Нового Богослова. Я открыл гимны, купил там, перевод гимнов Семёна Нового Богослова, стал все подряд читать. Вот, смотрю, о, вот же знакомая молитва. И я прочитал и как-то помню вот это состояние, что... Как же это здорово, да, то есть вот же Бог, да, вот же вот это все, что о том, что ты просишь, вот оно дается. Вот я с тех пор и всем своим подписчикам тоже советую это. Вы почитайте по-русски.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Владислав Береговой, настоятель Борисоглебского храма города Юхнова, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот вы произнесли эту фразу «кто есть истина?» Не «что есть истина», а «кто есть истина?» То есть правильно я понимаю, что речь данном случае, вот, когда мы говорим об этой, об этом обращении к вере, такому глубокому, полноценному, речь идет о встрече со Христом. Вот вы уже начали, мне кажется, об этом рассказывать. Я хочу вас попросить продолжить. Как вот просто молитва, может быть, чтение каких-то текстов из любопытства, из интереса переросло в то, что вы можете назвать встречей со Христом?
Она неощутимая. То есть нельзя сказать, что вот в 12 часов дня, там, 17 декабря какого-то года я был без него, а вот в 12:30 вот Господь мне явился. Аллилуйя. То есть нет, он всегда рядом, он ближе к нам, чем наша собственная рубашка. Вот, но ты можешь откликнуться на его всегда идущий к тебе призыв. «Все стою у двери и стучу», — говорит Господь. Он не постучал и ушел, он всегда стучит. Вот. Ты можешь просто чуть-чуть щелочку приоткрыть этой двери, посмотреть, кто там, да, хоп, испугаться и закрыть, и забыть, да, и на засов запереть. Да, можешь пошире открыть, а можешь впустить его. И что важно? Да? Вот, важна нравственная жизнь. Вот, крути, не крути. Вот молитва – это замечательно. Вот, но если ты живешь не по заповедям, давайте так упростим, да, если усложнить, то не откликаешься вот, доверием, постоянно изливающейся на тебя любви Христовой, то толку не будет. Там молись, постись, ну, это будет просто некоторые подвиги такие внешние, не приближающие тебя ко Христу совсем.
А что значит на практике открываться доверием? Что значит открыть дверь так, чтобы Христос в нее смог войти? Дверь души.
А когда ты не хочешь ничего делать хорошего, а заставляешь и делаешь, то есть понимаешь, что вот лучше поспать перед службой, а не на службу идти. Вот лучше там больше там, денег на работе заработать на то время, пока ты потратишь там, на службу и еще на какие-то там поездки. Ну, так иначе, на духовную жизнь. Да. То есть понуждать себя. То есть, Господи, я вот не понимаю, зачем мне вот это все надо. То есть я лучше там, буду работать, зарабатывать на хлеб насущный, буду отсыпаться, кино посмотрю. Но ты же говоришь, что надо причащаться, надо исповедоваться, надо творить добро, вот, и при том даже тогда, когда ты не хочешь его делать. Царство Божие силы берется. Не говорит Господь, что ты когда почувствуешь, что любишь весь мир всей душой, вот тогда искренне делай дела любви. То есть нет, он говорит, делай дела вне зависимости от того, хочешь ты их делать или нет. И вот вера, раскрываемая в доверии, вот об этом и говорит, что ты вот делай просто, что написано, а со временем вот это, ты стяжешь эту благодать, которая даст тебе силы делать ее от души. Вот. И вот понуждение себя вот во всех аспектах церковной жизни, духовного состояния действительно приводит к знакомству со Христом.
Вы сказали вещь, которая меня очень тронула, о том, что в церкви было счастье, да. В молитвах было, да. Счастье, это то, да. Счастье, которое никто у тебя не отнимет, это такой праздник, который всегда с тобой.
Да, да.
А мне очень нравится это выражение вот, из Хемингуэя. Mm-hmm. Я знаете, о чем вспомнил в этой связи? Меня поразило в одном из текстов митрополита Антония Сурожского, когда он рассказывал о своем приходе к вере, он рассказывал, что когда встреча с Христом произошла, какое-то время он жил, была такая фраза, там у него была учеба, он поступал на медицинский факультет, было общение с людьми, с друзьями, а мне, говорит он, внутренне хотелось только молиться. Угу. Мне все время хотелось молиться. Угу. Я помню, я это читал и думал, как это? Угу. Ведь молитва – это какое-то такое особенное тяжелое делание, на которое нужно себя взнуздывать. А вот мы встаем утром и вечером на молитву, потому что надо. А человеку хотелось. Угу, он готов, угу, был бы ничего больше не делать, только это. Вот там что-то такое знакомо, вот это чувство, которое мне, например, оно кажется очень потрясающе важным, но для меня умозрительным. Я так вот в ту меру не могу чувствовать, как об этом описывает митрополит Антоний.
Ну, всем оно нам знакомо, вот в той или меньшей степени. Конечно, надо быть будущим митрополитом Антонием для того, чтобы так молиться. Это некоторое... даже не в словах выражаемое чувство. И не какая-то сердечная там, эмоциональность. Но, та молитва, которую можно назвать постоянной, это некоторое постоянное ощущение себя в присутствии Божьем. Вот, раскрытым книжкой. То есть Господь видит мысли, деяния, поступки, то есть оценивает тебя. Вот, куда бы ты ни шел, вот помни о том, что Господь с тобой в этот момент. Вот, Господи Иисус Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного. Господи, помилуй. Господи, благослови. Спасибо тебе, Господи. Все, там, успел там на последнюю маршрутку. Спасибо тебе, Господи. Да? Вот, что-то хорошее в жизни произошло. Такие простые, минимальные вещи. Да, вот, кофе вкусный тебе подали. Слава тебе, Господи. Да? То есть, когда вся твоя жизнь вот, проходит в памятовании вот, на рядом находящемся Спасителе, вот это есть как бы некоторое вот, постоянство молитвы. Вот, у меня нету такой вот, любви, как у многих моих вот, прихожан и духовных чад, вот, к такому долгому молитвенному уделанию. Там, вот, сегодня читаю акафисты, каноны, псалтирь. То есть, ну, я действительно себя всегда понуждаю. И я знаю, вот если я сейчас себя заставлю прочитать вот эту кафизмочку, вот эту главу из Евангелия, утренней, вечерней молитвы, то та радость, которую вот я вот ощущу по окончании прочтения этого правила, то есть оно будет прямо пропорционально вот тому нежеланию молиться перед вычитыванием этого правила.
Да. А возвращаясь...
Господь дает трудящемуся все-таки. То есть, да, я помню слова Писания, что Дух Святой будет молиться о вас, но ну, когда-нибудь, просто Господь даст там еще времени на покаяние, на молитву, может, когда-нибудь это стяжем, к чему, конечно, не сильно уверен.
Возвращаясь к вашему духовному пути, вот вы вошли в лоно Православной Церкви. Угу. А какой был путь от прихожанина, от мирянина именно вот к священству?
Я помню первый раз, опять же, эти там 16-17 лет, молодой человек находится всегда в поиске, оканчивается школа. Ты же школа – самое счастливое время. То есть у тебя есть распорядок дня, вот ты себе не принадлежишь, у тебя есть уроки, учеба, какие-то кружки. Вот, делай, что хочешь в рамках предписанного, когда ты оканчиваешь школу. Что, куда дальше идти? Ты, оказывается, сейчас примешь решение в свои там, 17 лет, которое повлияет на всю твою оставшуюся жизнь, там, до 70 там, лет или до 90. Это же какой груз ответственности сразу сваливается там, молодого человека. И хорошо там, ну, в кавычках хорошо на самом деле, но тем не менее тоже неплохо. Когда у тебя есть родители, которые говорят, так, ты поступаешь в ИНЯС, так, или ты на медицинский. Ну, пап, я сказал. Вот, нет, так у меня не было, то есть я был предоставлен сам себе. И в какой-то момент я подумал, а почему бы не пойти вот, по пути служения Богу в сане священнослужителя. Сколько лет я в храм ходил, для меня эта мысль даже в голову не приходила никогда, потому что для меня это было что-то сродни быть космонавтом. То есть, ну, надо родиться там в военной семье, семье военного, летчиком стать, быть физически подготовленным невероятно, и то ты будешь один там из миллиона. Точнее, один из миллиона только может достичь этого уровня. Подумал, а почему нет? Я помню, такая вот радость вот всего меня вот обуяла. Можно же, оказывается. Все, буду идти. Что надо делать, да? Я вот помню, что я же выбирал много из чего. Я даже поступал в педагогический вуз на юриста, на учителя истории, простите. Уже забыл даже. Ну, просто надо было право сдавать. И как-то вот радости не было.
То есть вы попробовали сначала всё-таки светский путь?
Я параллельно пробовал, потому что оказалось, что для того, чтобы получить духовное образование, необходимо поступить в семинарию. В Киевской духовной семинарии принимали только после... в 20 лет, по-моему. То есть необходимо было куда-то 2 года деть. Думаю, ну, ладно, получим первое высшее. Хотя семейные обстоятельства не сильно располагали к получению высшего образования в принципе. Но я попытался, мог поступить на контракт. Ну, как душа не лежала, я вот вернусь к тому, что сказал, что как только я возвращался к принятию решения поступать в семинарию и дальше посвятить жизнь Богу, то есть я понимал, что это правильно. Все остальное, что приносило доход и какое-то материальное благополучие, вот со всей серьезностью и неотступностью. Я воспринимал как предательство мечты, да, как предательство вот своих идеалов. То есть я понимал, что путь священства – это далеко путь не роскошный. Вот с земной точки зрения это, как бы, можно сказать, какой-то провал. Да, то есть ты вдруг взрослый человек, да, отдаёшь себя в послушание, ну, церкви. Да, вот, благочинному настоятелю, епископу. В общем, ты становишься человеком совершенно подневольным. Да, то есть моя там гордынька и свободолюбие, то есть этого тоже никак не сильно не могла вместить, но я понимал, что лучше быть несвободным в границах церкви, нежели совершенно свободным человеком, вот, знаете, в светском понимании этого слова, а не в духовном, конечно, вот вне ее. И вот повторюсь, что вот это ощущение того, что что бы я ни избрал, что в жизненном пути будет предательством того, вот, к чему я последние там, 3-4 года шел, вот меня вот держало в этих рамках. Ну, а дальше интересная история.
Та самая пень-колода, о которой вот. Вы сказали.
Да, да, да. Я человек для церкви совершенно с улицы. Никаких друзей, ни знакомых в храме не пел, не пономарил. Вот, духовник, в общем-то, был. Но отношения были, ну, как у любого мирянина, с духовным отцом. Вот, и что дальше делать? Да? Надо какую-то рекомендацию для семинария получить. При том же, не то, что духовник в том плане, как он должен быть, вот, который ведет тебя к духовной жизни. Ну, прихожу там раз в 3 месяца там в церковь, там исповедуюсь, ну, и все здорово там. Вот мне нравится у него исповедоваться, вот к нему и прихожу, потому что какая-то насыщенная духовная жизнь, там, открытие помыслов, там, еще что-нибудь. Тут нет. Ну, смотрю, так, что делать, чтобы стать священником? Хотя вам скажу, честно говоря, мне больше всего хотелось быть диаконом. То есть я вот так рассмотрел, что как бы, ну, слишком странно быть, страшно быть священником, это просто ужасно.
А почему?
Ну, сколько ответственности, да, самое главное, да. Литургия, Евхаристия. То есть я по сей день боюсь вот таким вот, постоянно таком некотором трепетном отношении, вот, там, не дай бог, чтобы там, не пролить ничего, там, не просыпать, чтобы там все было вот, аккуратно в этом отношении. По сей день с очень большим трепетом к литургии отношусь, поэтому очень люблю архиерейские литургии, когда там владыка сам все делает.
Но это трепет связано с такими... Да. Грубо говоря, дисциплинарными какими-то, да, такими вот, да, технологическими вещами.
Да, да.
А трепета от самого факта предстояния перед престолом, да, и...
Да, да.
Как вот тот же уже упомянутый здесь митрополит Антоний Сурожский говорит, что алтарь – это та грань, которую никто не имел права переступить, кроме Христа. И вот только в силу того, что он ее однажды переступил, открыл людям эту грань между этим миром и тем... А вот мы вправе, священник вправе в эту грань переступать тоже. Это же тоже как бы дивно и страшно.
Да, надо было с этого начать, конечно. Это ужасно, да, то рукой, которую там у нас...
Ужасно в хорошем смысле слова.
Да, 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 трепетно, да, вот если там подобрать это. Ужасно трепетно. Да, ты тут то рукой там где-то носу ковыряешь, да. Ты сейчас вот будешь этими руками там литургию совершать из... делать нечто самое важное, что только может быть в жизни.
Священник Владислав Береговой, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, настоятель Борисоглебского храма города Юхнова, в студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Аврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».